3. Задолго до того, как превратилась в рабыню Антони Фортуня, Софи Каракс зарабатывала на жизнь своим талантом. Ей едва исполнилось 19, когда она приехала в Барселону в поисках обещанной работы. Но так ее и не получила. Перед смертью отец Софи постарался раздобыть для дочери рекомендации, чтобы она смогла получить место в доме семейства Бенаренс, богатых торговцев из Эльзаса, отныне проживавших в Барселоне.
«Когда я умру, —
настаивал он,
— обратись к ним, и они примут тебя как родную».
Софи действительно приняли в этом доме радушно, даже слишком радушно. Господин Бенаренс, пользуясь положением хозяина дома, тут же дал понять, что не прочь заключить ее в горячие мужские объятия. Мадам Бенаренс, жалея бедняжку и сокрушаясь ее незавидной доле, вручила Софи 150 и выставила на улицу. «У тебя вся жизнь впереди», — сказала она, — «а у меня только этот жалкий развратник». В музыкальной школе на улице Депутасьон ее согласились принять на место частной преподавательницы фортепиано и сольфеджио. В то время считалось хорошим тоном обучать девочек из богатых семей музыке, так как в салонах и гостиных полонез звучал гораздо благопристойней, чем вольнодумные речи и семейное чтение сомнительных книг. Так для Софи Каракс стали привычной рутиной ежедневные визиты в огромные, обставленные как дворцы, дома, где накрахмаленные горничные молча провожали училку в музыкальные салоны, в которых ее уже дожидались злобные отпрыски нуворишей, чтобы вдоволь поиздеваться над акцентом и робостью прислуги, обученной нотам и умеющей тарабанить на фортепианах. Со временем Софи научилась сосредоточиваться лишь на тех немногих из учеников, кто в своем развитии превзошел всех прочих надушенных зверёнышей, тех, о ком она научилась вообще не думать. Именно тогда Софи познакомилась с молодым шляпных дел мастером, и с профессиональной гордостью он просил называть себя именно так, по имени Антони Фортунь, который решил завоевать ее любой ценой. Антони Фортунь, которому Софи не испытывала ничего, кроме сердечной дружбы, не замедлил сделать ей предложение. Однако Софи ему отказала и продолжала отвечать отказом в месяц по дюжине раз. Всякий вечер, прощаясь с ним, Софи надеялась больше никогда не увидеть Фортуня, так как не хотела ранить его чувства. Но шляпник не обращал никакого внимания на ее отказы и продолжал атаки, приглашая то на танцы, то на прогулку, то на полдник с горячим шоколадом и бисквитами в кафе на улице Кануда. Софи была в Барселоне совсем одна, и отказаться от настойчивого и не лишенного приятных черт обожателя было совсем непросто. Довольно было взглянуть на Антони, чтобы понять, что она никогда не сможет полюбить его, по крайней мере так, как мечтала полюбить когда-нибудь. Но ей трудно было отказаться от возможности смотреть в очарованные глаза шляпника, ибо только в них она видела ту Софи, которой всегда хотела стать. Так, то ли от тоски, то ли от слабости, Софи продолжала принимать ухаживание Фортуня, веря, что однажды он встретит девушку по себе и будет вознагражден за свою настойчивость. Пока же ей достаточно было чувствовать себя желанной и любимой, чтобы хоть ненадолго забыть одиночество и тоску по всему тому, что осталось в прошлом. С Антони они виделись каждое воскресенье после мессы. Всю неделю Софи целиком посвящала урокам музыки. Ее любимой ученицей была талантливая девочка по имени Анна Вальс, дочь процветающего производителя станков для текстильного производства, который сколотил состояние из ничего в результате огромных усилий и жертв, по большей части чужих. Она не скрывала своего желания стать известным композитором и исполняла для Софии небольшие пьесы собственного сочинения, в сущности неплохие, но уж больно напоминавшие мелодии Грига и Шумана. Господин Вальс, искренне считавший, что женщины не способны ни на что другое, кроме штопания чулок и вязания накидок, очень благосклонно, однако, взирал на то, как его дочь осваивает искусство игры на фортепиано. Он намеревался выдать ее за какого-нибудь богатого наследника с известной фамилией и знал, что в изысканном обществе экстравагантные увлечения девиц на выданье — пикантная приправа к покладистому характеру и счастливой плодовитости, свойственной цветущей юности. Именно в доме семьи Вальс Софи познакомилась с одним из самых известных благодетелей и финансовых покровителей сеньора Вальса, доном Рикардо Алдая, наследником империи Алдая, восходящей звездой финансового мира Каталонии конца века. Незадолго до этого Рикардо Алдая женился на одной богатой наследнице, обладавшей ослепительной красотой и труднопроизносимым именем, качествами, которые приписывали ей злые языки, поскольку молодожен в упор не видел своей избранницы, а имени ее никогда не произносил. Это был брак между династиями и банками, а не романтическое ребячество, как говорил сеньор Вальс, который отлично понимал, что постель и свидетельство о браке отнюдь не одно и то же. Софии было достаточно обменяться с доном Рикардо взглядом, чтобы почувствовать, что она пропала навсегда. У Рикардо Алдая был пронзительный и ненасытный взгляд волка, умевшего прокладывать себе дорогу и знавшего, в какой момент следует пускать в ход клыки. Алдая медленно поцеловал ей руку, лаская кожу губами. Насколько шляпник был воплощением любезности и восторга, настолько дон Рикардо был сама жестокость и сила. Его плотоядная улыбка ясно говорила о том, что он способен читать ее мысли и желания, и что они не вызывают у него ничего, кроме насмешки. В тот же миг Софи почувствовала легкое высокомерие, какое обычно пробуждают в нас вещи, которыми мы, сами того не сознавая, более всего хотим обладать. Она сказала себе, что не желает его видеть и что откажется от уроков с любимой ученицей, если это позволит ей избежать новых встреч с Рикардо Алдая. Еще ни разу в жизни ничто так не пугало ее. Она впервые увидела перед собой настоящего зверя, одетого в дорогой костюм, и поняла, что должна чувствовать жертва, заметившая охотника. Все эти мысли пронеслись в ее голове буквально за несколько секунд, пока она силилась выдумать хоть какие-то, пусть даже совершенно нелепые причины, по которым больше не сможет приходить в этот дом, стоя перед оторопевшим сеньором Вальсом, хохочущим Алдая и с грустью смотревшей на нее малышкой Анной, которая разбиралась в людях лучше, чем в музыке, и видела, что потеряла свою учительницу навсегда. Неделю спустя в дверях музыкальной школы на улице Депутасьон Софи столкнулась с доном Рикардо, который поджидал ее, просматривая газету и то и дело затягиваясь сигаретой. Они взглянули друг на друга, и сеньор Алдая, не тратя времени на разговоры, взял ее под руку и повел к какому-то дому в двух кварталах от школы. Это был новый, только что построенный дом, еще не сданный жильцам. Они поднялись на второй этаж. Дон Рикардо открыл перед ней дверь, и Софи углубилась в лабиринт коридоров и галерей, голых стен и невидимых потолков. Там не было ни мебели, ни картин, ни люстр, ни какого-либо другого предмета, указывавшего на то, что в доме живут люди. Алдая запер дверь, и они посмотрели друг другу в глаза.
«Я не переставал вспоминать о тебе всю эту неделю. Скажи, что ты ни разу не думала обо мне. Я отпущу тебя, и мы больше никогда не увидимся»,
— начал дон Рикардо. Софи лишь отрицательно покачала головой. Их тайные встречи продолжались 96 дней. Они виделись по вторникам и четвергам в 3 часа дня, каждый раз в этом пустом доме на углу Депутасьон и Рамбла до Каталунья. Свидания никогда не длились больше часа. Потом Алдай уходил, а Софи оставалась на полу, в углу спальни, плача и вздрагивая от боли и отвращения. Потом наступало воскресенье, и она отчаянно пыталась отыскать в глазах Антони, полных обожания и неведения, следы той прежней Софи, которая должна была вскоре сгинуть навсегда. Шляпник не замечал синяков на ее коже, он не мог видеть следов порезов и ожогов, покрывавших ее тело. Он не замечал отчаяния в ее улыбке, в ее покорности. Антони не замечал ничего. Быть может, именно поэтому Софи согласилась принять его предложение. Уже тогда она чувствовала, что носит под сердцем дитя Алдая, но смертельно боялась ему в этом признаться, почти так же, как боялась его потерять. Дон Рикардо, в конце концов, сам заметил то, о чем Софи не решалась рассказать. Он дал ей 500 песет, адрес на улице Платерия, и потребовал немедленно избавиться от ребенка. Когда София отказалась, он стал бить ее по лицу и бил до тех пор, пока у нее не пошла кровь из ушей, а потом пригрозил подослать к ней убийц, если София отважится рассказать кому-нибудь об их встречах или будет утверждать, что это ребенок Алдая. Когда Софи сказала шляпнику, что на нее напали какие-то мошенники на площади Пино, он, как всегда, ей поверил. Когда она сказала, что хочет стать его женой, Фортунь снова ей поверил. В день свадьбы кто-то прислал в церковь по ошибке огромный похоронный венок. Все нервно смеялись над рассеянностью цветочника. Все, кроме Софи, которая ясно понимала, что дон Рикардо Алдая продолжает вспоминать о ней даже в день ее свадьбы.